В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере и искусству. Искусству веры и вере людей искусства. У нас сегодня в гостях лютеранский епископ Игорь Князев и римокатолик, искусствовед Дильшат Харман. Но начать я бы хотел с небольшого видеоинтервью с Алексеем Сосна, директором Зверевского центра современного искусства, искусствоведом, православным. И непосредственный повод для вопрошания связан с тем, что Россию в последние годы вообще все время лихорадит на почве вопроса о том, что может искусство с объектами веры, с предметами культа, а чего не может, где граница между дозволенным и недозволенным, если эта граница вообще есть. И, как теперь говорят, всех взорвала акция, когда было сожжено сооружение, напоминающее отдаленно готический храм, а к тому же и действие это называлось «Пылающая готика». Это было перед началом Великого поста. И вот Великий пост закончился. А осадок остался, хотя были принесены извинения, объяснения, что это вовсе не призыв жечь католиков. Где же все-таки граница между допустимым и недопустимым, между свободой художника и кощунством? Говорит Алексей Сосна.
В искусстве, наверное, понятия кощунства не существует. Искусство как раз и существует для того, чтобы ходить вокруг да около, отходить, цитата из классика, в отхожие промысла. Как православный человек, очень плохой православный, но тем не менее, я могу сказать, что кощунство – это деятельность сошедших с ума людей в рамках пространства храма. То есть, если кто-либо начинает что-либо делать с иконами, мне кажется, что такой человек подлежит немедленному выдворению из храма, и я с удовольствием бы это сделал сам, если бы такое произошло на моих глазах. Я начал было рассказывать о рубке, о платной рубке икон. Там важна не столько сама акция, отчаянно спорная, с моей точки зрения, отчаянно спорная, сколько та линия, которая привела в конечном счете к уголовному преследованию художника. Присутствовало на этой акции 12, от силы 15 человек. Никто не высказал желания платно порубить иконы. Художник был даже немного смущен этим обстоятельством. И как некоторый жест, возможно, даже и отчаяние, что не нашлось желающих разделить его антиклерикальные настроения, он порубил эти совершенно картонные софринские картинки, которые, кстати сказать, в Софрине продают неосвященными. Поэтому в полном смысле слова иконами они не являлись. Место и время проведения вот этой акции, мне кажется, по формальным признакам позволяет определить это как чрезвычайно рискованный, но тем не менее художественный жест. Внутреннее благочестие. Вот вам критерий. Бог поругаем не бывает.
Говорил Алексей Сосна. Дильшат, действительно Бог поругаем не бывает?
Я думаю, да, конечно, не бывает.
А, тогда я ждал этого ответа, потому что у меня в руках книга одним из авторов, который является Дильшат Харман, под названием «Страдающее Средневековье». Вот Средневековье страдает, а Бог не страдает. При этом тут изображение, это как бы Пресвятая Троица.
Да, конечно.
Как бы, тоже, конечно, я надеюсь.
Почему как бы? Это изображение, да, Пресвятой Троицы.
Ну, художник хотел изобразить, но он же не мог изобразить неизобразимую Троицу. Он изобразил монстра. Я прошу прощения, Может быть, это очень такая православная точка зрения или просто невежественная?
Ну, есть и православное изображение такого рода, типа. На самом деле, да. Так что ваша точка зрения, может быть, и не совсем православная. Но у нас...
Мы к Рублеву больше привыкши.
Скажем так, Рублев изображает ветхозаветную Троицу все-таки, да, то есть ангелов, которые приходят к Аврааму. А здесь художник пытается изобразить догмат о Троице, то есть един в трех лицах, то, что называется. И у нас в книге, которая книга в целом имеет подзаголовок «Парадоксы христианской иконографии», у нас есть целая глава, посвященная такого рода изображениям Троицы. И там есть действительно миниатюры, фрески, которые могут, в общем, показаться на современный взгляд монструозными. То есть, например, вот здесь вот художник изобразил как бы одно лицо, на котором, однако, больше носов, глаз и ртов, чем у обычного человека. Есть изображение, знаменитое английское изображение, есть, например, за одной шеей вырастают три головы, как у Кощея Бессмертного, да. То есть есть изображение, где несколько тел, так как бы три тела и три головы у Троицы. То есть художники пытались найти что-то, да, чтобы показать зрителю наглядно вот этот вот догмат о Троице, что это значит, един в трех лицах, единство и разнообразие. И, может быть, в общем, эти попытки, они кажутся чудовищными с современной точки зрения. Но тогда, в то время, когда они создавались, они выглядели более приемлемо для зрителя. И судя по тому, что их не уничтожили, да, в свое время, что они как бы не были замазаны в манускриптах, то есть как бы это не было воспринято прямо сразу и тут же как некое кощунство и богохульство, но как вполне такая, в общем, законная попытка.
Владыка Игорь у нас представитель, я бы сказал, конфессии, которая в каком-то смысле веха между страдающим средневековьем и гедонистической современностью. Современность начинается с Лютера. Я сильно ошибусь, если предположу, что в каком-то смысле Лютер... Я знаю, что именно лютеранская церковь, как таковая, в том числе ваша, в иконоборчестве не участвовала. Вот. И иконы вы не рубили. И крест у вас крест. Но все-таки для Лютера на первом месте стояла, я так понимаю, способность читать. И в этом смысле ему попытка выразить невыразимое через вот такие экзотические образы была скорее чужда. И он предпочитал четкие словесные формулировки, которые так...
Накал спора о границах дозволенного, вот эта горячая очень полемика и дискуссия, которые идут вокруг не только вот последнего представления, о котором вы говорили, но и о тех мероприятиях, которые были до этого, объясняется в первую очередь тем, что у нас в обществе на сегодня нет признанного арбитра, который разрешил бы этот спор. В любом государстве, европейском, в Америке, в Северной, по крайней мере, арбитром в таких спорах в сегодняшнем обществе, конечно же, выступает суд. Суд независимый, суд, который уважается гражданами, суд, которому доверяют. Поэтому там тоже есть дискуссия о границах дозволенного, о том, что можно и нельзя в обращении с образами. Но, тем не менее, конечной инстанцией всегда является судебное решение.
Владимир, а можно я вас позову? Да. У нас программа не с юридической точки зрения,
да, я вот
а с христианской
хотел
точки
к ней
зрения.
Подойти.
В Евангелии апостол что говорит? Не судитесь у внешних. Ну, что мы пойдем в светский суд? Вот вы здесь... Мы верующие люди. Вот. Друг с другом.
Совершенно верно. Между нами, верующими людьми, есть полный консенсус, что можно и нельзя.
Да, да.
И конфликты у нас все-таки возникают с пространством искусства, с территорией искусства. У нас верующих и там. И здесь очень трудно разделить оскорбление моих личных чувств и оскорбление чувств какого-то религиозного сообщества. Очень легко это разделить.
А у сообщества возможно чувство?
Ну, я думаю, какое-то совокупное понимание чувства, да. Можно вывести некое среднее понимание того, что чувствует человек при глумлении над святыми для него образами.
Но человек, но не сообщество же.
Ну, мы в церкви тоже, собираясь вместе, становимся единым телом Христовым. Мы разные люди, но одно тело. Может ли одно тело чувствовать? Это очень глубокий богословский вопрос. Я стою все-таки на том, что мы верующие люди, исповедующие одну веру, собирающиеся для участия в таинстве, конечно, становимся одним телом. Мы одно. Мы тот самый Мессия, который был распят за оскорбление тоже чувств. Так вот, я думаю, что вот эта вот горячность, с которой все это обсуждается, она все-таки, я вернусь к своей мысли, вызвана тем, что нет признанного арбитра. И поэтому мы все никак не можем найти вот эту границу. Во-первых, на мой взгляд, ее вообще нельзя провести раз и навсегда. Общество развивается, растет. Выходят на сцену новые виды искусства, которых 100 лет назад не было. Невозможно раз и навсегда все прочертить наперед на 100, 200, на 1000 лет. Конечно, в обществе меняются представления о эстетике, о восприятии и прочее. И эта оценка, она всегда будет обществом востребована, поиск этой оценки для нашего сегодняшнего общества через 50, через 100. И никакой другой инстанции для разрешения этого спора, кроме как независимой ветви власти, человечество пока не придумало. Может быть, придумает потом. Я очень надеюсь, что здесь в этом споре между верующими и представителями творческой интеллигенции, художниками, все-таки будет найдена какая-то взвешенная оценка. Может быть, эти два сообщества между собой найдут общее понимание и найдут компромисс того, что можно и нельзя. Но, а в дальнейшем, я думаю, если этот компромисс не будет найден, количество этих конфликтов будет в нашем обществе увеличиваться.
На самом деле есть, да, какие-то нормы у нас в законах, но эти нормы, они неприменимы, вот так вот просто взял и применил, потому что они довольно туманные. Что такое оскорбление чувств верующих на самом деле? Да, есть там вот как бы статья, скажем, 148-я часть 1, которая описывает публичные действия, которые, значит, направлены на осквернение религиозных предметов. Вот. Или, скажем,
это
похожая
вот,
статья...
До двух лет.
Нет, это 148-я, она не до двух лет. До двух лет это, наверное, 282-я статья, вот, которая вообще еще более общо, в принципе, формулируется возбуждение, там, скажем, ненависти и вражды по признаку национальности, религии и так далее. И дальше, скажем, какая-нибудь картина или граффити или что-то попадает под прицел, и в суде... Там как бы уже от судьи зависит, как он ее интерпретирует. Возбуждает она вот эту вот самую ненависть, оскорбляет на чувство или нет. Причем, значит, как бы очень похожие произведения искусства, они могут очень сильно по-разному интерпретироваться. Скажем, вот был знаменитый случай с картиной Савко, где Нагорная проповедь, и вместо Иисуса Христа был изображен Микки Маус. Вот. И художник был осужден. Как вот по этой статье, 282-я статья. Да, да, он как бы...
Посажен он был или это там
условно? Посажен, я не помню. Может быть, это был условный срок. Ну, но приговор был вынесен по этой статье. В то же время, не так давно, в Перми был вот граффити «Распятый Гагарин». Может быть, вы слышали, да?
Да.
И тоже вроде бы как бы что-то похожее, да, почему Гагарин распятый. И в то же время автору этого граффити никакой такой статьи обвинения не было предъявлено. В итоге ему вынесли решение.
Музей Королёва должен был подать в суд.
Ему вынесли такое как бы обвинение в хулиганстве. То есть совершенно другая статья. То есть никакого оскорбления чувств в итоге в решении суда не было. Он заплатил какой-то штраф и все. То есть все равно, что значит, как бы он там разбил стекло в троллейбусе. Ну, испортил стену. Как бы чем руководствуется, да, суд? Только, в общем, как бы мерой понимания судьи или какой-то экспертизы, которая была проведена. То есть все зависит от конкретных людей на самом деле здесь.
Просто у меня ощущение, что вариант с судом, во-первых, люди верующие, люди творящие, превращаются в каких-то паниковских, которые идут по жизни, цитируют статью Уголовного кодекса. Это вообще как-то нехорошо. Вот. Во-вторых, я все-таки буду гнуть свою линию. То, что вдруг мы переходим на обсуждение, граффити и так далее, это же не показатель одичания ненароком, что вместо того, чтобы говорить словами, вдруг какой-то кинзадза начинает обсуждать образные ряды, оскорбляют, не оскорбляют. Это же какое-то возвращение в это самое средневековье. Вот последние 25 лет, по-моему, только ленивый уже не говорит, что в России новое средневековье.
В Средневековье само по себе неплохо и нехорошо. Это целая культура. В общем-то, не обязательно это такое мрачное что-то. И...
Страдающее.
Страдающее, беззаконное.
Там сожгло несколько десятков тысяч человек, страдая.
Средневековье очень разное. Я не согласна, в общем, с такой оценкой негативной.
Вы бы хотели там жить?
Жить нет, но как бы это связано не с духовной составляющей, а скорее с материальными достижениями человечества, антибиотики и прочее.
Ну, Дильшат, мне ли вам говорить, что бы было в 13 веке с человеком с турецкой фамилией, пусть даже римо-католичкой, женщиной?
Такого человека, скорее всего, просто бы не было, да? Скажем так, я продукт тоже глобализации и прочего.
Да, верно, не было бы. Но если бы вы были, вы бы все-таки скорее постарались бы читать, чем рисовать, нет? Но вы же и сейчас читаете. Все-таки центр современной жизни – чтение, а для средних веков – имидж, образ.
Отец Яков, мы с вами были свидетелем, я думаю, вы тоже видели в интернете...
Опять юридический язык.
Нет, да. Свидетелями, очевидцами событий. Когда, я уже не помню точно сколько, 5, 6, 10 лет назад, некая политическая группировка молодежная проводила свои съезды, где использовала портреты известных общественных деятелей в качестве мишени для метания дротиков, значит, и прочего всего.
Я не видел.
Я видел так. Это, вот молодежный съезд озера Селигер, знаменитое, да, вот что-то там проходил. Я видел там портреты Людмилы Алексеевой, покойного Бориса Немцова и многих других людей, которые мне вот бесконечно дороги. И, безусловно, такое отношение к образам, к вот этим замечательным людям, которые в этих символизировались эти образы, тоже меня глубоко оскорбляло.
И вы ходили в суд.
Я хочу сказать о том, что вот эта тема образа и моего соотнесения с ним, она намного шире, чем конкретный перформанс о каких-то религиозных символах. Это очень тонкая тема, которая намного шире, чем нам кажется на первый взгляд.
Но мы-то верующие на первом как бы фланге.
Совершенно верно. И здесь опять же вопрос о том, мы говорим лично о моей позиции, лично о вашей позиции. Да, лично я не подал в суд, лично вы не подали в суд. Но мы живем в обществе, где существуют миллионы, десятки миллионов верующих людей, у которых есть свой коллективный интерес и коллективное представление о границах допустимого. И как разрешать этот коллективный конфликт, где есть сообщество с одной стороны творческое и сообщество с другой стороны. Вот где здесь механизм разрешения этого конфликта?
А я прошу прощения за, может быть, такой православный некоторый тезис. А Господь терпел и нам велел, не годится?
Ну, безусловно, Господь терпел нам велел. Можно очень много привести цитат из Евангелия о том, прощайте и так далее. И я думаю, каждый священник, проповедуя и работая со своими верующими, как пастырь, он, конечно, их призывает прощать.
То есть,
и
пока
так далее,
мы
так...
в церкви тело, мы прощаем, да. Как мы выходим
мы
из храма.
Это, мы все это, безусловно,
и
делаем.
В суд бежим.
Но в церкви, в моей, вашей, в любой другой, состоят живые люди. Они святые, но не ангелы. У них есть чувства, у них есть эмоции, у них есть... Они, кроме бытия в церкви, еще являются гражданами, гражданами земного мира и так далее. Ведь человек, он не живет только духовной оболочкой, он множественно идентифицируем, как верующий христианин, как гражданин Российской Федерации, как и поклонник или противник какого-то вида искусства. Да, если бы мы с вами жили уже в Граде Небесном, у нас бы и конфликтов таких не было.
Но мы же живем... приблизилось. Владыка.
Приблизилось, но не наступило. Приближение его я чувствую.
Не знаю.
И наступление его жажду. Но все-таки мы живем в реальном материальном мире, где религиозные интересы, чаяния и свободы должны находить вот эти точки сопряжения и компромиссов с той частью общества, которая этих религиозных взглядов не исповедует. Вот для меня кажется огромной проблемой того, я посмотрел внимательно историю разрешения этих конфликтов в западных странах, да, там все-таки есть инстанции, и там сообщества работают друг с другом, там не всегда суд выходит на сцену, там часто договариваются люди между собой и принимают компромиссные решения. Но у нас нет ни того, ни другого, вот о последней акции вы говорили, но волна возмущения в интернете, извинение художника, принесение прощения и все. Это решение вот этой конфликтной ситуации? Я думаю, нет. Это просто ее вот какое-то силовое подавление. Сам конфликт остался.
А почему силовое подавление?
Ведь... Я говорю о том, что огромное количество возмущения обрушилось на этого человека одномоментно, лично на него. И, конечно, это можно приравнять к такому силовому решению, где целый коллектив одного человека...
Я категорически
осуждаю его акцию, но я не сторонник таким путем такие вопросы
решения. Вы осуждаете его акцию?
Она мне, да, неприятна крайне.
А у Лютеран есть пламенеющая готика?
Пока в России нет.
Нет, где-то там, это же стиль все-таки 15 века.
А вы имеете в виду архитектуру?
Да.
Да, архитектура наша, конечно, западная.
То есть есть и такая. Вы понимаете, дело в том, что, если я не ошибаюсь, весь скандал с готикой, это пламенеющий, в Москве это римокатолический собор, собор лютеранский,
почти готический.
Хорошо, но ведь скандал-то начался с выступления Андрея Мальгина, который, насколько я понимаю, пусть он меня простит, бывший главный редактор журнала «Столица», живет за границей, но он как-то не с религиозной позиции выступил. Он выступил скорее с антирелигиозной позиции, что это как бы он понял это так, что это православный талибан грозит спалить католиков. Что было совершенно неверной интерпретацией. Это был такой алармизм. Взгляд на Россию, как на Пакистан, который все больше пакистаннее. И вот уже костелы жгут. Но это был взгляд действительно постороннего, который не... Вера была ни при чем.
Отец Яков, давайте будем справедливы. Все-таки архитектура там была западного храма и западного религиозного сооружения. Да? Я категорически против, чтобы и макеты православных храмов сжигали. Равно как и синагог, мечети. Это во-первых. Во-вторых, выступил этот человек, привлек внимание и так далее. Но это было записано на видео и транслировалось. Да, это видело огромное количество людей в живом эфире. У этой акции была огромная рекламная кампания, к ней привлекали внимание. Это не было каким-то действием затаённым, которое вдруг стало потом. То есть люди, которые устраивали это все, их целью было привлечение широкого общественного внимания к своей акции.
Но их целью было призвать людей сжечь католические церкви?
А вот тут каждый понимает по-своему. И... Без арбитра мы не разберемся.
Так, для меня католику.
Конечно, католиков обязательно надо, их слово тут даже еще важнее. Но в чем еще опять же смысл? Мы все время хотим здесь свести это все к личному противостоянию. Вот этого художника и вот этого священника, вот этого и вот этого. А здесь нет, это коллектив, это конфликт больших сообществ людей в современном нашем обществе сегодня. И поэтому каждый, конечно, понял по-своему. Одни поняли это, да, как призыв гнать этих всех еретиков, верующих и так далее. И стали выступать с этих позиций, безусловно. И они имеют на это право в контексте происходящего.
Я согласна с тем, что каждый на самом деле интерпретирует по-своему. Когда я впервые услышала про эту акцию, увидела, посмотрела, еще не в курсе была того, что Мальгин написал и так далее, может быть, у меня профессиональная деформация искусствоведческая, или, может быть, я вообще нечувствительный человек. Мне сначала казалось, что это действительно очень красиво. И что это такая вот визуализация метафоры, действительно, вот пламенеющая готика. Это относится к тому, как изображаются, как строились, да, храмы, какие-то декоративные элементы, которые напоминают языки пламени. Вот, значит, художник, скульптор, художник, да, он построил что-то напоминающее в этом стиле, и сжег его, и вот эта метафора, она, значит, получила такое воплощение зримое. И дальше я вдруг вижу, что уже разгорелась такая дискуссия ужасная. Мне сначала казалось, что это ужасно глупо, что... С моей точки зрения, художник явно ничего такого оскорбительного не имел в виду, за что же его ругать. И я пыталась понять точку зрения, в том числе и таких же католиков. И надо сказать, что мнения католиков тоже разделились. Да? Не все там как-то огульно критиковали. Это многие как бы сказали, что это просто красиво, и явно, в общем, это как бы неосвященный храм, ничего такого, он же не настоящий храм сжег, в конце концов. Вот. Многие люди критиковали это просто потому, что тут же еще связь с масленицей, он как бы на масленицу это все сжег. Да. Да, на масленицу сжигаются разные негативные предметы, да, чучело вот это вот уходящей зимы и так далее. И как бы сразу отметили, что, скажем уж, если он сжег собор вреду со всеми этими негативными предметами, значит, он и к христианству плохо относится. И как бы там, кроме того, там была годовщина, когда какой-то вот храм сгорел вместе с верующими. Вот.
И, но и, это глобализация, говоря, всегда чья-нибудь,
да,
годовщина.
И, в общем, это многим тоже сочли за некий знак и так далее. То есть интерпретаций было много. Вот. В том числе, между прочим, были интерпретации людей, которые принимали в этом участие и которые, в общем, это тоже восприняли с антиклерикальной точки зрения и писали в своих там блогах и так далее, что вот там, как мы хорошо посмеялись над этими попами и прочим. То есть большое количество интерпретаций было, да? И в этом контексте интересно, насколько мы доверяем художнику, вот, тому, что он говорит. Если он говорит, что он ничего такого не имел в виду, а, например, хотел показать, скажем, бренность бытия и восхождение, там, не знаю, религии к Богу, как, значит, как была у него.
Как Илья на огненном.
Да, то принимаем ли мы это и успокаиваемся? Или эта интерпретация художника не важна вообще? Вот тут вот как бы, это он же создатель этого, если он говорит, что он имел в виду, должны ли мы после этого успокоиться или принять все остальные интерпретации?
Самый тяжелый вопрос. Да. Безусловно, опять же, если говорить лично обо мне, ну, меня, конечно, его извинения и прочее полностью устроили.
Нет, не извинения, а объяснение.
Объяснение, простите, да. Отец Яков, вы правы.
Он принес извинения, но я думаю, что он это сделал с такой интеллигентной, очень щепетильностью.
Совершенно верно.
Но, в принципе, он прежде всего объяснил, вы неграмотно прочитали. Учитываете это действие.
Отец Яков, вы совершенно правильно меня поправили. Я не буду называть галерею, но лет 10 тоже назад я попал на выставку современного искусства. В большом очень музее, и мы ходили долго, там все смотрели. Я скажу честно, человек не особенно понимающий многие современные формы выражения искусства. Мы долго ходили, потом подошла девушка экскурсовод и говорит, ну вот а как вот вам это все?
А вы были
клирикально? Да, да, конечно. А я говорю, вы знаете, я понимаю, что это очень как-то хорошо, но я совершенно ничего не понимаю, что здесь вот. В этом нагромождении железок, вот куча опилок с камней. И она стала мне рассказывать, вот знаете, вот это вот. И уже 30 минут она водила нас по этому музею, объясняя, что хотел художник сказать. Ну, тогда понятно, тогда я, собственно, готов это принять. Но если вы готовите такую акцию, может быть, имеет смысл объяснение давать тогда перед этим, да, а не обвинять, что эти глупые темные люди не поняли моего возвышенного искусства. Ну, если художник творит для себя, это его право, для самого себя. Если ты все-таки хочешь получить какой-то отклик, вызвать катарсис у той аудитории, для которой ты творишь, ну, тогда надо действовать адекватными формами.
Слово катарсис, прошу расшифровать, я сейчас дикий.
Ну, переживание, очищение, ну, смысл искусства-то, он же именно в этом, чтобы человек духовным переживанием своим возвысился, очистился и так далее. Для этого искусство. И вообще искусство определяется потому, оно человека ведет к Богу или оно ведет человека от Бога. Да? Но тогда давайте мы будем говорить о том, что художник, он абсолютно свободный человек, он может делать там все, что уголовным кодексом не запрещено. Это его право. Но тогда будьте любезны и принимать ту оценку и реакцию, которую общество демонстрирует на ваше творение. Либо занимайтесь объяснением своей позиции этому обществу, и тогда будет другая реакция. Но не надо обижаться друг на друга. Надо разговаривать, и надо создавать механизм этого разговора. Мы начали об этом с вами говорить после обсуждения оперы «Тангейзер». Да, где я это помню хорошо, передачу у вас. И то, о чем мы тогда говорили, уже прошло несколько лет, да. И мы опять возвращаемся туда же, на тот же самый исходный пункт.
Ну, если художника бьют, я буду и буду возвращаться, потому что мое дело печалование за того, кого бьют. Как насчет очищения?
С творчеством ведь всегда так. Человек творчески увлекается, да. Он может начать что-то делать с одним намерением, закончить совершенно с другим. И художника, в частности, очень увлекает форма. Есть же знаменитая история с Веронезе, классическая история, когда он написал «Тайную вечерю» для одного монастыря. И на изображении этой «Тайной вечери» у него был не только Христос и апостол, но еще слуги, какие-то обезьяны, собаки, музыканты, зрители. И, соответственно, инквизиция заинтересовалась этим изображением, и его вызвали на допрос. И главное, что протоколы этого допроса сохранились. И вот его спрашивают, а вы что, действительно думаете, что на Тайной вечере вот все эти люди присутствовали? Нет, говорит Веронезе, я считаю, что только был Христос и его ученики. А зачем вы тогда всех этих нарисовали персонажей, спрашивают его. Что отвечает Веронезе? Он говорит, ну, у меня еще было много места на хвосте. И тут, конечно, да, тоже опять же вопрос. Он действительно так думал или просто решил, значит, из себя изобразить дурака, чтобы от него отстали? Я думаю, что хотя бы частично он был искренен, потому что художник, ну, как бы вот он, как бы он видит вот эту форму, да, и он начинает что-то изображать, писать, и уже отвлекается от содержания, причем же это же не только художник, да, а Пушкин, который пишет, ах, какую штуку со мной там драла Татьяна, да, что вот она сделала. То есть это не совсем зависит от твоего логического желания и плана, который ты набросал. Это же не научная статья. Вот.
И не богословский трактат.
Ну да, да, не всегда это по плану получается. И в итоге, чем кончилась история с Веронезе? Ему сказали, ну перепишите. Он сказал, давайте я просто другое название. Пир в доме Симона Фарисея. Давайте. И ему сказали, ну хорошо. И теперь эта работа, она существует, она известна как пир в доме Симона Фарисея, и никто ничем не возмущается. Хотя в ней он, собственно, не поменял ни одного персонажа. Вот, так что я думаю, что с автором акции, вот это «Поменяющая готика», с ним, может быть, произошло то же самое. Вот как бы он увлекся именно формой, и он даже как бы не отдавал себе отчета во всем богатстве вот этих вот интерпретаций, которые могут возникнуть, да, в результате у людей. Не совсем понимал, к чему это может привести. И, конечно, когда он увидел, вот он начал, да, как-то пытаться себя оправдать и извиниться перед теми, кого он обидел. Но изначально-то у него не было этого намерения.
Именно. Я полностью с вами согласен.
Вы же лютеранский епископ. Вдохновение вам неизвестно.
Ну, я не знаю, отец Яков. Возбуждение известно.
Нет, почему возбуждение? Дух Святой, вдохновение. Когда неудержимо Бог... Никогда такого не было.
Отец Яков, буквально 2 недели назад я был на одном потрясающем мероприятии, участником которого ведущий предложил изобразить неизобразимое. Это была задача, которую надо было решить в течение буквально там 5 минут. Но после там долгих мучений аудитория выполнила, и мы даже эти рисунки выложили в интернет. Да, конечно, там и Дух Святой, я думаю, поработал, и все остальное, но мы, значит, хотим найти ответ на какой вопрос. Можно ли поставить границы творчества таланта? Конечно, нельзя. Можно ли художника поместить в какие-то рамки? Конечно, нельзя. Талант творить помимо всех правил и так далее. Как соотнести это частное талант с вот этим глобальным, которое называется общество?
Минуточку, а почему это талант частное, а общество глобальное?
Может, потому что талант всегда уникален и персонален.
Так, поэтому... и поэтому он глобален. А общество – это безликое, лаяй. Нет?
Оно же состоит тоже из отдельных людей.
Насколько человек член общества, он уже не совсем человек. Происходит дегуманизация, отчуждение, если это не сообщество верующих в церкви. Но мы же понимаем разницу между верующими, которые собрались и молимся, мы грешные к тебе, и политическим сообществом, который грудь вперед, баки расчеши, я тут главный, до 2 лет лишения свободы за оскорбление и возмущение.
Ну, я не хочу повторяться, но мне кажется, что есть такое искушение написать какой-то закон, который все регламентирует и раздаст все
посередине. Да уже 2 статьи написали.
Да. Как больше? Вот это, на мой взгляд, и есть тупиковый путь. Пытаться решить эту проблему усложнением законодательства многократным. Ничего мы так не решим. И мы будем жить в этой ситуации, пока у нас в государстве, в нашей гражданской жизни не появятся нормальные институты. И в частности, такой институт, как независимый суд, который мы будем уважать и доверять. И если суд скажет, что это не оскорбление, мы должны будем принять, что это не оскорбление.
Вы же упомянули в самом начале 2 модели. Одна, вы упомянули Северную Америку. Но в Северной Америке с таким суд не пойдут. Там и Библию сжигали, и Коран сжигали, а в суд не идут, потому что суд равнодушно отщелкивает, что это свобода. Что вы хотите, делайте. Это не мое судодело. А вот европейская модель, Лютер ведь у нас, кажется, немец.
Я.
Член партии с 1516 года. Картинка. Господь Иисус Христос на кресте в Варенках в противогазе. Уголовное дело 1931 года. Художник Гросс, Георг Гросс, экспрессионист. Выразительное искусство.
Да.
В суд подали одновременно и католические богословы, деятели церкви, и лютеранские.
Правильно. Отец Яков, мы с вами живем в стране, где каких-то 100 лет назад, без всяких судов и вообще без всякой заботы о чувствах верующих, полностью уничтожили все религиозное, что было. Да, именно исходя из этой позиции, что...
Минуточку, это что вы имеете в виду?
Я Октябрьскую помню, революцию и все, что за ней последовало.
Нет, минуточку. Октябрьская революция, во-первых, это не революция, а путч.
Ну, путч.
А да, во-вторых, 100 лет назад это декрет об отделении церкви от государства. И что в этом плохого?
И то, что после него началось, я сказал. Так вот, она исходила именно из этой позиции, что взорвать храм Христа Спасителя, а кого это может оскорбить?
Владыка,
это
было,
ерунда полная.
Не в 18-м, а не в
17-м. Да, я еще раз, третий раз говорю, то, что за этим последовало, за вот этой позицией о том, что чувства верующих оскорбить невозможно, спрашивать их не надо, религия опиум для народа и так далее, и так далее. Все это началось в 17-м, а потом пошло и покатилось. И мы сейчас с вами живем в стране, где по малым крупицам, крохи, какие-то только чуть-чуть этого восстановлены. Да. И нужно понимать чувства тех людей, которые вот вышли из этой вот страшной советской власти. Только-только вот они как-то достигли христианской жизни.
А я прошу прощения. Просто...
И их комментарии,
да,
совершенно имеют место.
Но дело в том, что как раз в прессе довольно часто комментарии такого типа. Кстати, вот Мальгин в этом характерен. Речь идет о том, что к Октябрьскому путчу поменяли вместо Маркса Христа, а механизм остался ленинский. Просто тогда гнобили верующих, а теперь гнобят тех, ком подозревают угрозу верующим. Но делают это даже не как царская Россия. Делают это абсолютно грубо, по-хамски, по-сталински, по-ежовски. И в этом смысле это не преодоление революции, это просто православизация Ленина. Не более того. Хорошо ли это? Так может быть, все-таки как в Америке?
Может быть, и я не знаю, насколько корректно сравнивать нашу гражданскую, политическую, религиозную культуру сегодняшней России и Америки. Америка стала такой страной, какой она стала, пройдя путь там в 500 лет своего развития. Мы, мягко говоря, в нашем гражданском правосознании, религиозном, коллективном сознании от Америки пока очень-очень далеки.
Поэтому даже пытаться не будем.
И этот путь нам надо пытаться пройти, начав создавать институты государства, которым мы с вами будем доверять, и которые будут генераторами, производителями такой вещи, как доверие в обществе друг другу. А это в первую очередь суд, там, исполнительная власть, законодательная и так далее. Без этого никуда не вырулим. Без этого мы сейчас идем назад к модели, когда каждый с каждым должен разбираться сам. Вот это страшно, на мой взгляд.
Ну что за суд?
Это соблазнительная идея, конечно, но она соблазнительна еще потому, что сейчас все вот как бы в сознании рядового человека в одну кучу свалено, а там же есть разные совершенно случаи. Например, вот то, что называется кощунством, да, то есть это когда уже существует какая-то икона, предположим, или религиозный предмет, и человек его оскверняет, и таких случаев тоже много. Но я буквально на днях читала, как какой-то там молодой человек затушил сигарету об икону, кто-то сфотографировался с перевернутой иконой, выложил с оскорбительным комментарием. Допустим, этого много, да, это один какой-то случай. И понятно, что если есть уже, да, какой-то вот священный предмет, и ты с ним так обходишься, ты, безусловно, там, как бы совершаешь некоторые преступления. Вот. И тут ничего не изменилось со средних веков. Потому что как бы и тогда были случаи, вот у вас на сайте, я помню, была эта история с Антонио Ринальдески, флорентийцем, который бросил изображение Девы Марии в 1501 году, кусок навоза, и что с ним потом было?
Проигравшись в карты.
Да-да-да, он оскорбился на Деву Марию за то, что она ему не помогла.
Повесили.
Да, его повесили. Ну, то есть понятно, что методы были другие. Сейчас тех, кто тушит там сигареты об иконы, ну, их в лучшем случае дают штраф, в худшем случае какой-то срок. Ну вот, условно часто. Ну, в общем, какое-то такое вот умеренное наказание. А есть другое. Есть, когда художник создает что-то новое, используя вот эти вот символы, которые считаются, да, там, скажем, в христианстве священными или в исламе, тут уж как бы неважно даже, в какой религии, и использует их достаточно вольно, так что это не нравится представителям, соответственно, религии или обществу верующих. И когда они говорят, что вот, значит, тем самым вы оскорбили наши чувства, художник говорит, а вы мне мешаете выражать свободно мое вот это вот мнение, да, выражать свободно мои представления о вере. И не очень понятно, как такой конфликт вообще может быть разрешен даже в суде. Потому что если мы говорим о кощунстве, то да, тут все понятно более-менее. Да, то есть как бы уже был священный предмет, он осквернен, а тут новый возник, новое произведение искусства возникло. Мало ли, может быть, человек действительно вот так видит, как Георг Гросс Христа в противогазе что-то имеет в виду. Ну и что может суд тогда сказать? Чью он сторону должен принять?
Совершенно верно. Я с вами согласен полностью в очередной раз за эту передачу, что, конечно, суд – это не некая идеальная инстанция, которая все разрешит. Я рассматриваю эту проблему применительно к нашему сегодняшнему дню, реальному месту и времени, в котором я живу, к Российской Федерации. И я считаю, что суд и вот эти цивилизованные пути решения этого противостояния и конфликта – это лучше, чем отсутствие их, которое мы сегодня наблюдаем. Вот то, что сегодня… Это приведет к новому 17-му году. Я тоже публичный человек, и я читаю комментарии, которые люди пишут к сегодняшней жизни церкви и прочее, прочее. Так вот, там, знаете, там вот, я потом приведу вам примеры, может быть, за рамками передач. Там полное ощущение назревания нового 17-го года. Того, вот. Вот о чем я говорю.
Николай Бердяев сказал в свое время, что Октябрьский путч – это суд над злом силами зла. Мы что будем устранять? Первичное зло или вторичное?
Мы с вами первичное будем зло устранять, борясь с грехом и проповедуя Евангелие. А гражданские власти должны устранять вторичное последствие, может быть, иногда безответственного поведения граждан, независимо от того объема талантов. А через 100 лет, может быть, это судебное решение будет отменено.
Понятно. Георг Гросс просто, кстати.
У меня есть вопрос. Вот мне как бы интересно, допустим, да, что какой-то художник, скажем, изобразит сейчас Лютера в каком-то виде, таком вот непристойном, да? Какие будут действия ваши, да, как епископа, как представителя общины?
Я, ну, во-первых, постараюсь отнестись к этому с юмором и с полным пониманием, но все же Лютер и Христос несопоставимые фигуры. Никто не воспринимает Лютера как сакральную фигуру. Да, Лютер – это совершенно другая категория образов. Вот я прочитал в материалах и задумался над тем, вот изображение, например, апостолов и Тайной вечери в современной одежде, да, вот, если они будут в джинсах, майках и так далее. Вот у меня нет ответа на вопрос, как бы я к этому отнесся. Да, это очень сложная тема. А для меня вот лично вот это вот переживание.
Это не
знаю,
видимо,
как ответить. У меня нет ответа на это.
Вы не видели фотопроект, где художник снял ключевые сцены Нового Завета, пригласив людей с различными физическими дефектами. Аутистов, умственно неполноценных. И они копируют позы классической живописи, включая Леонардо. Но это гениальный проект.
Прекрасно. Я говорю еще раз, это прекрасно. И полностью это... Вот в чем наша задача с вами общая в этот раз, отец Яков. Да, мы же призваны нести свет Евангелия вот этому миру, в котором мы живем. Актуализировать его. И делать актуальным, а не бубнить бесконечно там что-то про 2000-летней давности.
Видите?
Вот как можно ли актуализировать Евангелие вот такими методами? Через искусство, изображающее все это в современном
как
ключе.
Как раз в средние века так и делали. То есть в 16 веке появляются изображения Иисуса Христа апостола в современной одежде, в современных интерьерах.
То есть мы смотрим то, как воспринял и интерпретировал это 15 век. Но мы не готовы сегодня смотреть и интерпретировать это как век 21. Вот, мне кажется, парадокс какой-то. И как его разрешить? Тоже надо искать
решение. Такой у Чехова чудный рассказ времен переписи всероссийской 95-го, что ли, года, где земский исправник заполняет анкету по уезду и в графе «Вольные художники» пишет: «В обверенном мне уезде вольных художников, кроме Конокрада Васьки, не имеется». И вспоминается мне один судебный процесс, когда человека за кощунство осудили на смерть. Говоря словами классика, есть у меня такое выражение, однажды назарецкий мещанин Иешуа, сын Иосифа, въезжал в город Иерусалим на осле. Вы понимаете, ведь Спасителя распяли за кощунство. За попытку устроить перформанс, за крики «разрушьте этот храм, я в 3 дня его восстановлю». По сравнению с этим перформансом, акция «Пламенеющая готика» – это просто детский сад. Вот. Почему мы после этого, вот буддист, индуист, кто угодно, иудей, мусульманин, они могут рассуждать про суд. У них нету Пасхи, которые не просто спаслись от египтян нехороших, а Пасха, которую распяли за перформанс, за кощунство. У нас ведь, наверное, все-таки тогда с христианской точки зрения должен быть дополнительный предохранитель. А у нас вместо этого дополнительный тип инквизиции.
Отец Яков, вопрос, конечно же, в том, от лица кого мы говорим. Мы будем бесконечно в это возвращаться, да?
На тело Христово или чье?
Безусловно. И вот это тело Христово, оно сегодня такое, какое есть у вас в церкви и у меня в церкви. Из реальных людей, из плоти и крови, из их чувств, переживаний, из их личных трагедий и восприятий сегодняшнего. Да, и что, выйти на церковный амвон и сказать, да вы плохие христиане, вас обидело пылающая
амвоника. А что вы еще занимаетесь на амвоне?
Надо вас тут всех, я вас всех отлучу от причастия за то, что обиделись. Mm-hmm. Да нет, конечно, это даже в голову не придет, я уверен, никому из священников. Мы, еще раз, не я не могу говорить здесь о вас лично, я сам далеко не идеальный человек, мягко говоря, и грешник, и все прочее. И мой путь к спасению, я еще сам над ним тяжело и долго размышляю. И поэтому требовать от того, чтобы люди либо соответствовали категориям ангелов, либо выгонять их из церкви, это, мне кажется, уже совсем
Ну,
а как я должен с ними поступить? Сказать так, кого обидела пылающая готика? Отлучены от причастия на 10 лет. Нет, конечно. Мы о других вещах говорим, во-первых.
Минуточку, из 100 кроликов не сделать одного слона. Из 100 христиан не сделать одного самого маленького Христа. Не нас распяли.
Вот именно,
не мы умерли, не мы воскресли.
Не нам и сравнивать его распятие с пылающей готикой. Это события разного порядка и содержания совершенно.
А как Спаситель
нельзя
говорит...
одним словом кощунство соединить то и другое в одно. Это разное совершенно.
А почему Спаситель соединял?
Я помню, молодым аспирантом принес статью на кафедру, и мой научный руководитель, в сердцах хлопнув ей об стол, сказал, в конце концов, сравнивайте и сопоставляйте сравнимые и сопоставимые объекты. Нельзя сравнивать пиджак и джунгли, будильник с паровозом. Он меня на всю жизнь научил правильную делать классификацию событий, прежде чем сравнивать.
Кто накормил голодного, накормил меня? Это Лев Толстой сопоставил, это Господь Иисус сопоставил.
Ну, а я разве спорю с этим? Я говорю, что нельзя сравнивать оцениваемое. Мы же, смысл-то в том, что мы не оцениваем действия Христа как кощунство. Правильно?
Они уже так оценены.
Ну, вы, значит, вы признаете то решение того суда, которое было правильным, а я нет.
Ну, просто, да, отец Игорь говорит, как все-таки, как с точки зрения как частного лица, видимо, с точки зрения епископа, мне хорошо, как частному лицу говорить, я могу сказать, да пусть кто угодно делает что угодно, Бог поругаем не бывает, меня как бы это не может оскорбить, как бы пусть выражают свою свободу мнения, как хотят, и я действительно как бы так думаю, да, но если, скажем, я окажусь в позиции судьи, да, или... скажем, там, представители общины верующих, то что мне как бы делать в такой ситуации, когда ко мне действительно там приходят верующие и говорят, а вот мы, значит, так. Оскорблены этим. То есть мне же надо какие-то действия предпринять,
так.
Да?
Нет, почему? Главное действие для человека вообще – это слово, для начала.
Ну, а для кого как?
Так что, и вы тогда тоже в басманный суд поведете приход?
Я не знаю, что я сделала. Я не нахожусь в этой позиции, да, как бы. Это надо у вас Игоря спрашивать, что он конкретно сделает.
Но вы же член того самого гражданского общества, к которому апеллирует владыка Игорь.
Да, но я частное лицо. Я не нахожусь в той позиции, от которой
говорите,
от меня требуется.
Дершат, вы говорите, я частное лицо, как я говорю, Боже, милости будем не грешным. Как будто бы частное лицо – это какой-то муравьишка. Вы частное лицо.
Я выражаю свое мнение.
Да что... не вот это вот уродство.
Почему уродство? Это Троица, на минуточку.
Да. Так нет, вот это вот уродство. По-моему, решил нас добить. Вот. Да нет. Ну просто я вам сейчас создам кощунство. Если вы так не хотите, я вас так сейчас приложу.
Художника всякий епископ обидеть может. Но когда искусствовед... знающий историю. Вот.
Но как искусствовед, я говорю, да, я защищаю свободу художника. Я считаю, как искусствовед, что он может, в общем, делать все, что хочет, сжигать этот подобие собора, если он хочет.
Это же его солома, которую...
Это его солома, да, это его интерпретация. Я принимаю его интерпретацию, в конце концов, как бы, да.
То есть... Нет, этого мир не рухнет.
Ну, пока на мой взгляд, нет, конечно. Да он не рухнет в любом случае. Пойдем мы в суд или не пойдем. Ну, или рухнет в любом случае. Хорошо, в данном случае это не важно.
Опять Яков, речь ведь не идет о том, что этот художник построил этот макет на необитаемом острове силой своего таланта, и потом сам для себя его сжег. Да, вот вы так говорите, это его свобода. Да, он его построил и сжег для того, чтобы люди увидели и отреагировали на это. И он получил ту реакцию, которую получил.
Минуточку. И опять мы прилагаем эти слова к Спасителю Иисусу Христу. Он же не на необитаемом острове изгонял торгующих.
Совершенно верно. Так он и всех простил.
Он всех простил на кресте. Вас обязательно распинать, чтобы вы простили?
Нет, тут прощал-то, если мы берем все-таки персонали, мы должны говорить о художнике. Он всех простил и попросил прощения.
А то, что Господь простил. А мы все-таки пойдем в суд.
Мы с вами, как верующие, ответ на этот вопрос получим, наверное, когда пред ним предстанем.
Минуточку, в суд нам надо решать идти сегодня, а не...
Отец Яков, я считаю, что можно жизнь религиозную и жизнь гражданскую разделять в разных жизненных ситуациях. Вот понимаете, как христианин я не должен поднимать руки на ближнего. Как священник, конечно, я сейчас этого не имею права делать. Но до своего рукоположения, как постоянный пассажир электрички Москва-Петушки, я вам хочу сказать, попадал в разные ситуации. И когда к женщинам приставали и так далее, и я вел себя, ну, конечно, с позиции Евангелия, наверное, порицаемо. Приходилось некоторых товарищей физической силой из электрички высаживать.
Но ничего не женщин, наверное, это было правильное поведение.
Ну, в общем, да, конечно.
А против образа и подобия Божия это было кощунство, то, что я делал. Сейчас иногда мучаюсь, потому что как священник не могу так поступить. Смиряю себя.
Потом, кстати, не всякое же кощунство, которое выглядит как кощунство, таковым является. Я вспомнила историю Василия Блаженного, да, который тоже, как известно, бросался камнями в иконы, и там как бы совершенно другая интерпретация этого. А человек всегда ограничен в своем восприятии, да, ему кажется, например, что художник делает что-то оскорбительное и ужасное, и он не понимает замысла художника, да, как вот вы рассказывали, как вы были в галерее и видели груду железа, вот, скажем, вы не поняли этого замысла, но когда вам объяснили, это стало как бы понятно. И действительно очень много зависит от того, не от того, кто кого оскорбил, а от того, насколько люди способны друг с другом разговаривать и слышать друг друга, да, не усердствовать вот свои именно правоте. Не говорить, что я там как художник имею право, а вы все молчите. Потому что есть и такая позиция. И не говорить, вот мы верующие, мы на все имеем право, ты иди куда-нибудь подальше, засунь свои художественные вымыслы. Ну, тоже так как бы нельзя. Нужно слышать и видеть друг друга.
Я закончу справкой Василия Блаженного, который бросал действительно камнями, потому что он знал, что под поверхностью иконы написано что-то совершенно ужасно богомерзкое. Он видел насквозь. И те люди, которые распяли Спасителя, не видели. И сегодня верующий тот, кто за смертью, гнилью, смрадом видит воскресение. И за тем, что кажется кощунством, видит правду и свет. Вы слушали «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, в которой участвовали лютеранский епископ Игорь Князев, римо-католик и искусствовед Дильшат Харман и сама Пресвятая Троица в виде обложки книги «Страдающие Средневековье». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Thank you. Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.